Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем нужен смысл жизни человеку и что делать, если вы его потеряли? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Библейской церкви города Балашов Константин Андреев. Константин, привет.
Привет, Игорь. Приветствую всех радиослушателей.
Ну что ж, сегодня мы будем говорить про смысл жизни, и первый человек, мнение которого мы приведем сегодня как аргумент, это Федор Михайлович Достоевский. Уж его герои постоянно искали смысл жизни, постоянно размышляли о вопросах веры, вопросах любви, вот, природы человека. Так вот, и, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, зачем нужен смысл жизни человеку, зачем мы его ищем и в чем смысл жизни человека, как вы считаете. И первая цитата. Федор Михайлович Достоевский писал: «Жизнь задыхается без цели». Вот попробуем сегодня ответить на этот вопрос. В чем цель и как не задыхаться вот этой без этой цели? Константин, вот как ты думаешь, человек изначально создан с целью или ищет ее сам? Смысл жизни дан или все-таки его нужно найти?
Игорь, ну, я глубоко убежден, что смысл жизни не изобретается человеком, что человек должен обнаружить тот смысл жизни, который ему предназначен. Мы живем в эпоху, когда многие люди рассуждают примерно так, что мне нужно самого себя придумать, мне нужно самого себя там создать, мне нужно самому определить какой-то там свой смысл. Но это нелегкая задача, это нелегкая нагрузка. И получается, что каждый человек, он должен сам стать собственным богом и сам решать, зачем существует Вселенная, зачем существует жизнь, зачем существует он сам. Вот. Библия, она предлагает другой взгляд. У человека есть автор, у человека есть создатель, у человека есть творец, а значит, есть и замысел, есть и предназначение. Когда мы идем по улице и вдруг находим какое-нибудь сложное устройство, да, с которым раньше не сталкивались, может быть, это какие-нибудь часы там, да, или еще что-нибудь подобное, мы не будем с этим устройством разговаривать, да, и спрашивать его: ты вообще для чего устройство существуешь? Да, мы спросим у того, кто его создал, у того, кто его разработчик. Да. Вот так, точно так же и с человеком. Библия говорит, все им и для него создано. Библия ясно указывает, что мы не случайность космоса, мы не какая-то там биологическая ошибка, мы задуманы Богом, мы являемся результатом Божьего замысла. И проблема в том, что человек потерял связь со своим Создателем, человек поэтому-то всю свою жизнь и обрекает на поиск ответа на вопрос, кто я и вообще зачем я здесь. Вот, потому что вот эта связь, она потеряна. И даже еще известный мыслитель Августин Блаженный, он сказал примерно следующую мысль: «Ты создал нас для себя, и сердца наши не успокоятся до тех пор, пока не обретут тебя». Вот, человек ищет смысл, потому что потерял того, кто является его смыслом.
Угу. А как ты сам отвечаешь на вопрос о смысле жизни? И как ты вообще пришел к этому ответу?
Ну, для себя я нашел ответ в Божьем Слове. Если говорить емко, говорить коротко, то для меня смысл жизни – это знать Бога, любить Его и отражать Его в своей жизни. Иисус Христос однажды, незадолго до своей смерти, имел общение со своим Небесным Отцом в молитве. И эта молитва записана в Писании, в 17 главе Евангелия от Иоанна. И там он говорит такие слова: «Да знают тебя, единого истинного Бога». И в этой молитве очень ясно указывается, что общение с Богом, отношение с нашим Создателем – это и есть наша жизнь. в этом и есть жизнь для человека. Не получить много денег, жизнь, он там говорит, да, не самореализоваться, жизнь, вот, не какой-то, тем более там, да, статус, положение обрести. И это можно, а именно обрести отношения с Богом, именно восстановить отношения с Богом. И по долгу служения мне доводилось встречаться и общаться с очень разными людьми. И доводилось много видеть людей богатых и несчастных, людей очень известных, каких-то влиятельных, ну, пусть иногда даже, может, в своих кругах там, да, и при этом опустошенных. Доводилось встречать людей, которые достигли всех своих целей, и при этом задавались вопросом, а если исполнение всех моих желаний уже не приносит счастья, да, тогда что вообще это счастье приносит? И вот, вот эти вот наблюдения, да, они только подтверждают то, что говорит Священное Писание. Человек создан не для вещей, человек создан для личности. Как кто-то тоже из умных древних сказал, что у человека, может быть, даже тот же Августин, что у человека в сердце есть место размером с Бога. Есть дыра, по-моему, да, размером с Бога.
Дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может. Да. Это так, да. Цитата, которая переходит от одного к другому.
Угу.
Да, это правда. Это дыра с Богом. Смотри, вот ты вроде как, я нашел в Божьем Слове. Слушай, как ты пришел к тому, что тебе это нужно, а, искать, и, б, что ты ищешь это в Божьем Слове. То есть вот как ты пришел к идее того, что вера – это ответ на твой запрос внутренний.
Угу. Ну, я себя вспоминаю еще в раннем возрасте. Вот с раннего возраста мне трудно сказать, характеризует ли это всех людей. Вот, могу говорить за себя. С раннего возраста я искал этот смысл жизни. Я пытался, ну, найти его в том, что было доступно мне. И вот почему-то то ли мой контекст к этому располагал, то ли моя внутренняя натура, я пытался найти это в славе. В славе, в каком-то в признании, в успехе. Мне довелось еще в старших классах начать работать на местном телевидении и вести утреннюю передачу. И, ну, как бы в таком, в местном формате, да, вот в местных масштабах у меня было то, что вот я так хотел найти. Каждый день утреннюю передачу я вел, это городское такое вот шоу, ну, городской канал утренний, вот наподобие как «Доброе утро России», да, это вот местного разлива, что-то подобное. И вот однажды я иду по улицам города, и меня встречает один там мальчик из параллельного класса со своей мамой. И вот мама, значит, меня увидела и подлетает ко мне, ой, да как... И начинает рассыпаться в комплиментах. Ой, да как нам нравится ваша передача, да как вы хорошо ведете, там, то все пятое-десятое. Ну, наверное, секунд 15, там, 20 она рассыпалась. И потом, ну, все, спасибо, как бы, да, продолжайте, и пошла. И я, знаешь, вот до сих пор помню этот момент, и я такой стою в растерянности и думаю, и это все? Это вот все как бы ради этого я и решил жить, как бы, да, вот просто ради того, чтобы человек что-то там, как бы, каких-то несколько возвышенных слов сказал и пошел жить своей жизнью, как бы, да, и все, у него свои дела, как бы, да, и вот это вот, и это вдруг так обесценилось в моих глазах, это вдруг так вот, ну, я вдруг увидел пустотность этого, и, ну, и вот с детства меня цепляли всякие фразы, которые развенчивали все, что связано с какими-то ложными смыслами. Вот, ну, наиболее частая фраза, да, которая звучит в мире, когда люди говорят о смысле жизни, это посадить дерево, вырастить сына, да, построить дом. Вот. Ну, очень, очень скоро, то ли в какой-то книге я это прочитал, то ли от кого-то я эту мысль услышал, что это настолько, ну, ненадежные смыслы, да, настолько неприходящие. Дерево, оно может сгнить там, да, засохнуть, дом разрушиться, вот, и даже ради детей, как бы, да, жить ради детей, казалось бы, это очень возвышенно, да, это очень что-то такое высокое, но один человек как-то сказал так, что когда мы живем ради детей, это похоже на то, как один мыльный пузырь живет ради другого мыльного пузыря. Я Опять же, помню, как я в детстве в какой-то момент задался вопросом, а знаю ли я, как зовут моего прадеда? Я даже не знаю, как его зовут. А у него была своя жизнь, у него были свои какие-то цели, своя мечта. Он там что-то думал, может быть, о следующих поколениях, о своих наследниках, там, внуках, правнуках. А его правнук, он даже не знает его имени. И в чем смысл, как бы, да? Он, может быть, тоже жил ради славы своей. То есть просто все, жизнь осталась в небытие. И я понял, что вот это вот мое желание, как бы, да, оставить там свой след, какой-то отпечаток, свое имя там вписать в историю, это настолько пустая затея. И вот где-то, наверное, разочарование вот в предложениях этого мира, да, оно и привело меня постепенно к Божьему Слову. С детства у меня были люди, которые мне рассказывали о Христе, о Библии. И вот когда я разочаровался в том, что предлагает мир, для меня вдруг ожили все те истины, о которых говорит Писание. Вот, они вдруг стали определенными, очень конкретными, очень ясными и реально рабочими.
Альберт Эйнштейн, человек, который очень... имя которого, да, до сих пор мы вспоминаем, теория относительности, великий физик. Вот он писал: «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». Да? Вот поиск смысла очень важный, да, для каждого человека. Почему человеку просто недостаточно жить? Потому что, ну, есть, работать, растить детей. Потому что часто, знаешь, есть, опять же, часто вспоминается цитата Достоевского, что нужно любить жизнь больше, чем ее смысл, да? И вот, ну, предположим, смысл жизни в том, чтобы вот жить, а не вот мучиться. Но все-таки откуда эта потребность в смысле и в поиске смысла жизни? Как ты думаешь?
Элементарно, потому что человек больше, чем биология. Если бы мы были просто высокоразвитыми животными какими-то, да, нам было бы достаточно еды, сна и продолжения рода. Но человек способен среди полного благополучия проснуться ночью и спросить себя, а зачем это все? А для чего это? Экклесиаст в 3 главе своей книги, в 11 стихе, по-моему, он говорит такие слова: «Бог вложил мир в сердца их». В сердце их. И там вот у нас в нашем переводе синодальном переведено «мир», а буквально там стоит слово «вечность». Бог вложил вечность в сердце их. То есть в сердце человека живет чувство, что он создан для чего-то большего. Это часть дизайна, это часть замысла, часть творения. Можно иметь хорошую работу, любящую семью, и все равно чувствовать пустоту. Потому что смысл нельзя заменить комфортом. Виктор Франкл, я знаю, ты собирался тоже, да, процитировать его, он однажды написал такие слова, что человек способен выдержать почти любое страдание, если знает, ради чего страдает. Это человек, который прошел концлагерь. Вот, и он размышлял о том, да, как вот в самых ужасных обстоятельствах не потерять вообще себя, не потерять дух. И он как раз нашел ответ в том, что нужно найти смысл. Нужно обрести смысл. И наоборот, можно сказать, да, можно иметь все, но если нет этого вот зачем, жизнь, она просто начинает рассыпаться.
Да, и ты знаешь, очень, очень интересно, я как-то тоже беседовал с одним своим коллегой, журналистом, вот, и он, значит, там все время, ну, вот, мы как раз говорили о наполнении жизни, и он как-то говорит: знаешь, в последние, мы с тобой, там, так сказать, наблюдаем жизнь буквально там с 90-х, да, и вот 90-е, трансформация жизни, ценности, свобода, значит, ограничения, страдания одних, возвышение других, и вот сейчас, да, и я вот смотрю, как постепенно подменялись, он говорит, мы еще воспитаны в советской системе ценностей, да, где там, значит, равенство, братство, значит, интернационализм, и вдруг национальные интересы, вот, и все это меняется, да, и я вдруг понял, что вот чуть попав в современный торговый центр, я поразился невероятной красоте, технологичности. Ты можешь все, что хочешь. мы читали в книжках как фантастическую идею, что люди по телефону будут созваниваться, видеть картинку друг друга, телеметрию. Сейчас это вообще, слушай, сейчас люди перестали писать письма от руки друг другу, да? Ушла целая культура, да, и вот это вот, и при этом он говорит, что вот я посмотрел, и я вдруг понял, что человек никогда не удовлетворится. То есть, если у него все это забрать, то он вдруг останется наедине с самим собой. И самое страшное, знаешь, что самое страшное, он мне рассказал, он говорит, психологи определили самый большой страх. Это страх, значит, человек остаться наедине с собой, и что вот ему нечем будет заполнять дальше. То есть, он не знает, что будет делать. То есть, как это не поразительно, страх скуки. Вот, казалось бы, страх смерти большой, страх там потери большой. А у людей, огромного количества людей, есть страх скуки. То есть вот раз, и а что дальше, да? Да. Поэтому маркетинг нас наполняет все новыми гаджетами. Тебе недостаточно этого телефона, тебе надо в следующем году покупать следующий. То есть вот эти микросмыслы, которыми ты наполняешь себя, да? Вот в результате подавляешь вот этот большой запрос на настоящий смысл, да, вот та самая дыра, которую ты заполняешь, чем можешь, да. Вот. Как ты вообще, да.
Ну, я хотел просто сказать, что тут давно тоже у кого-то где-то я услышал эту мысль, и давно все больше и больше только с ней соглашаюсь, что Божий закон, да, по которому он создал, один из духовных законов, по которым Бог создал наш мир, заключается в том, что никогда одно творение не сможет обрести полноту смысла, полноту счастья, полноту радости в другом творении. А все, на самом деле, что нас окружает, это творение. Еда, красивые виды какие-то, да, там, путешествия, люди другие, там, дети, жена, муж, да, друзья. Но это все творение. Это все такое же творение, поэтому это просто закон, да, никогда одно творение не сделает нас счастливым, не даст нам полноту, оно будет всегда оставлять нас с чувством, что нам чего-то не хватает, или, как ты говорил, да, притупляться будет даже это чувство радости, чувство какого-то удовольствия. Только Творец может сделать счастливым творение, дать смысл, дать полноту.
Слушай, как ты считаешь, если смотреть на историю христианской мысли, менялось ли понимание того, ради чего живет человек, или оно универсальное для всех эпох?
Ну, формулировки менялись, но суть оставалась одной. Во все века, да, христиане говорили, что человек создан Богом и для Бога. Ну, как это звучало? Прославлять Бога, да, наслаждаться общением с Ним, любить Его, исполнять Его волю, быть образом Божьим в мире. То есть разные эпохи могли подчеркивать разные какие-то грани, да, разные какие-то стороны, но фундамент оставался тем же. Это можно как бы с бриллиантом сравнить. Да? Поворачиваешь его и видишь просто новую грань. Но камень остается тем же.
Знаешь, я помню одну мысль у Ричарда Вурбранта, лютеранского пастора, который, значит, он очень... Да, у него очень сложная история, что он, да, у него было заключение за веру и при фашистском режиме, потом пришли коммунисты, он, значит, сидел и в тюрьме за веру, да, и он как раз очень много, значит, беседовал с атеистами, с безбожниками, и вот он, у него такая была фраза очень интересная, что да, если, когда... Как бы для меня загадочен ответ атеистов, когда у него рождается внезапная благодарность ни за что, кому он ее может выразить. Да, то есть, вот если вдруг внезапно у тебя рождается, ну, понятно, что мы можем оправдать это неким биологическим механизмом, выбросом определенных веществ, значит, в кровь, повышением всяких эндорфинов и так далее. Вот, и это все заканчивается, и у тебя может быть депрессия и так далее, и тому подобное. Но все-таки, и так или иначе, все равно, когда мы говорим там про мысль, мы хотим ее сохранить, мы хотим ее донести. То есть поиск вечности, даже физики, слушай, материалисты часто говорят про информационное, да, что информация никуда не девается, да? Вот, даже есть песня такая. Стивен Хокинг сказал, что информация никуда не девается. Да? Вот, она сохраняется, она передается, она растворяется. То есть вот этот поиск вечной жизни все равно заложен в человеке, вот творцом в человеке. Да? И мне кажется, что как раз идея вот этого переосмысления постоянного, да, как он там, в Средневековье одно переосмысление было, потом наступила эпоха реформации, которая была ответом на эпоху просвещения, да, другой ответ на эту эпоху, да, на результат вот эпохи Возрождения своей, но все равно человек все равно мучается одним и тем же вопросом. Кто я, зачем я и почему моя жизнь? Самый главный вопрос, который, кстати, очень хорошо сформулировали атеисты, экзистенциалисты, почему я пришел в этот мир и почему моя жизнь конечна? Самые два главных вопроса, да, на которые мучается человек. Ну вот, кстати, да, значит, вспомнил Виктора Франкла, я все-таки приведу его цитату. Не следует искать абстрактного смысла жизни, то есть вообще не, общего. Да? У каждого есть свое особое призвание или миссия. Конкретное предназначение в жизни, которое требует выполнения. Нет такого человека, для которого жизнь не держала бы наготове какое-нибудь дело. Вот это очень важный вопрос, потому что когда мы говорим, ну, когда ты спрашиваешь христиан, вот для, в чем смысл жизни? Жизнь Боги. Вот прям согласен, но ни о чем вообще просто. Ну, совсем ни о чем. Что значит смысл жизни в Боге? Вот предположим, если смысл жизни в Боге, если он общий, да? Я пришел к Богу, и моя жизнь закончилась. Ну, то есть я обрел смысл, а что дальше-то? Общий и частный смысл жизни, да? Тебе не кажется, что вот для многих верующих вот эти общие вопросы останавливают поиск своего предназначения? А если мы будем читать Священное Писание, то нам Священное Писание, Новый Завет, особенно новозаветные послания, говорят о том, что Бог предназначил нас для чего-то, да? Хотя бы на добрые дела, которые Бог предназначил нам делать, да?
Да.
Почему так происходит, что вот общий смысл может остановить, и что делать?
Ну, действительно, так бывает, да. Люди могут останавливаться на общих фразах, главное там прославлять Бога и думать, что ну, значит, больше искать нечего. Ну, наверное, причина в том, что... Одна из причин, наверное, в том, что мы просто забываем, да, или, может быть, не думаем о том, что Бог создал людей очень разными. Очень разными. И один будет врачом, другой инженером, третий учителем, четвертый музыкантом, пятый матерью, да, которая будет там воспитывать будущего проповедника какого-нибудь. То есть общий смысл действительно одинаковый, но путь каждого уникален. И это действительно, ну, важно разводить. Можно, наверное, сказать так, что общий смысл жизни отвечает на вопрос, для кого я живу, а призвание уже такое частное отвечает, каким образом я это делаю, каким образом я выполняю вот этот вот общий смысл прославлять Бога, прославить Бога.
Наверное, насколько это важно вообще найти свою миссию, да? Свое призвание, свое место в теле Христовом, в конце концов. Да? Потому что даже если мы читаем новозаветное послание, послание Павла, он говорит, что одни апостолы, другие проповедники, другие учителя. Да? То есть он тоже все равно распределяет, что есть в теле Христовом, и каждый важен. Понятно, что идея это Коринфянам, и идея Коринфян была разделение, он как бы показывал, нет смысла ну, драться из-за места в церкви, потому что у тебя одно призвание, у меня другое призвание. Да? Но все равно же это все равно нас подвигает к тому, что, чтобы найти это призвание. Да? И как найти тогда это призвание?
Ну, это точно нужно. Это точно нужно. Можно, наверное, даже сказать, что если ты не имеешь вот такого конкретного воплощения в своем понимании смысла жизни, а ты остановился только на общих каких-то фразах, ну, наверное, ты на самом деле еще смысл жизни ты как бы и не обрел. Да? И здесь нужно синхронизировать вот эту вот общий смысл, да, со своими дарованиями, талантами, способностями. Ну и здесь, наверное, на три вещи стоит смотреть. Первое – это на то, какие способности у тебя есть, какие конкретные дарования, возможности тебе даны Богом вот, в его замысле, в его дизайне. Ты можешь хотеть, может быть, петь, да, но максимум, где тебя готовы слушать, это в ванной. Ну, наверное, это не уже стоит тебе сюда не двигаться. Второе, нужно посмотреть на нужду, вот, что является вообще вот нуждой, где ты можешь, куда ты можешь сюда себя приложить. Если ты, например, хочешь, не знаю, там, ну, строить что-то, что никому вокруг не нужно, ну, наверное, это точно туда Господь тебя не ведет. Обычно ну, служение, какое-то призвание, да, оно связано с нуждой какой-то, с чем-то актуальным. Ну и третье – это обычно внутреннее желание, то есть должно быть расположение к этому. Если есть нужда, и ты, может быть, даже какие-то способности в себе находишь, но вот все внутри тебя, оно не лежит к этому, ну, наверное, тоже как бы это не Божий путь. То есть Бог обычно, он действует через желание, через внутреннее какое-то расположение, через симпатию какую-то.
Ты знаешь, есть очень интересная всегда история, она предоставляет такие примеры, да, и в одном, значит, французском городе был человек, которого называли Скряга Гело, вот, потому что от него днем с огнем, и он был христианином, ходил в церковь, и все как бы вот, все, вот от него вообще вот ну, не дождешься, ни копеечки, ни франка он тебе не даст, чтобы вот, так сказать, еще посидеть с друзьями там, или там, себе хлеб купить. В этом городе была большая проблема. Очень много было эпидемий, ну и понятно, что тогда была эпидемия, и не было водопровода. Вот. И в результате Гео, значит, умер, состарился, умер, и все прочитали его завещание, и этот человек все свое состояние отдал на то, чтобы сделать в городе водопровод. А вот представь себе, все думали, что человек живет только для себя. А всю свою жизнь он, ну, как бы потеряв человека из-за эпидемии, да, значит, посвятил тому, чтобы сделать, и больше не было таких смертей, да, чтобы был водопровод, была чистая вода. Вот это вот частый общий смысл. Мы иногда смотрим на человека, и кажется, он как бы не в Бога богатеет совсем, да, все для себя. И вот этот тот смысл. И опять же, спустя столетия мы вспоминаем этого Гео, да, именно потому, что он как бы вот какой-то такой свой личный подвиг совершил, да, не для того. И он прекрасно понимал, что при жизни его не поймет никто. Да? И вот это вот, мне очень нравится эта история, эта идея про свое личное предназначение, когда оно может вступать в конфликт иногда с окружающими людьми, тебя могут не понимать, да. И так далее. Есть, слушай, сейчас такое, не знаю, сталкивался ты, нет, у нас такой, еще такой, называется дауншифтинг, когда люди понижают свой уровень жизни, да, уезжают, например, из города в деревню, да, или человек с престижной работы идет и начинает заниматься, значит, плотницким, да, делом, ремеслом, да, и люди как, ну, если смотреть с общественной точки зрения, он понижает свой, да, уровень, статус, но при этом человек абсолютно счастлив.
Да, я с таким не сталкивался, но про такое слышал.
Да, я знаю те семьи, которые прям переехали в деревню, из города в деревню. Прям, да. Понятно, что там удаленка есть, еще что-то.
Ну да.
Все равно какие-то такие штуки, да. Но это все равно что-то говорит о каком-то запросе на смысл, да. На потерю смысла и запрос. Так вот, да. Почему я все веду это? Что делать, если кажется, что ты потерял вот смысл в жизни и занимаешься не тем, чем тебе нужно заниматься, и не тем, к чему тебя предназначил Бог? Почему такое происходит?
Угу. Ну, причины могут быть разными, да? И когда мы оказываемся в такой точке, для нас главное, наверное, не паниковать. Иногда мы можем представлять волю Божию как ну, такую единственную тонкую ниточку. Шаг влево, и все потеряно. Но Библия так не учит. Бог-отец, а не сапер, который там ждет, когда мы ошибаемся. И иногда ощущение потери смысла, оно происходит из-за усталости, из-за греха, кризиса какого-то, разочарования, может быть, несбывшихся ожиданий. Даже Или однажды сказал: «Довольно уже». Вот. И Бог, помнишь, да, сначала дал ему поспать и покушать. Вот. Иначе человеку нужен не новый смысл, может быть, да, а хороший сон. И это тоже очень по-библейски.
Угу. Ну, вот, например, Пабло Пикассо, известный художник-авангардист, писал: «Смысл жизни заключается в том, чтобы найти свой дар. Цель жизни – отдать его». Да? Угу. Вот. Смысл найти, цель отдать. Вот этот смысл и цель мы часто, знаешь, вот так вот путаем. Но смотри, с чего ты обычно, или если было в твоей жизни, было ли в твоей жизни, что человек пришел к тебе и говорит: я не понимаю, зачем все это, зачем я все это делаю, для кого я это все делаю, да? Бывали ли тебе такие запросы от людей? И если, ну, предположим, если не бывали, то вот если придет человек к тебе с таким запросом, значит, с чего бы ты начал разговор с таким человеком?
Ну вот, навскидку сейчас я не могу вспомнить, чтобы такой разговор был, может быть, и был, но не вспоминается. Но если моделировать, то, наверное, я бы спросил примерно так: что именно умерло внутри тебя? Потому что люди редко теряют смысл вообще. Обычно они теряют мечту, отношения, надежду, здоровье, там, человека, может быть, какого-то. И за вопросом о смысле часто стоит боль какая-то. И сначала, вот первым делом, очень важно услышать человека. И только потом говорить. Христос сначала плакал с Марфой и Марией, а потом уже говорил о воскресении. И вот иногда, наверное, самое духовное, что можно сделать, это просто внимательно выслушать человека.
Слушай, ну, кризис, наверняка, опять же, ты сталкивался как пастор с людьми, которые уходят из церкви, да? Угу. Конфликт с церковью или внутренний большой кризис, когда человек перестает посещать церковь. Ну, слушай, еще есть такой: мне для церковь мне не нужна, вот я сам могу общаться с Богом, да, вот мне не нужны посредники. Обычно мой личный опыт — это большой системный кризис, там вообще большие проблемы с верой в Бога вообще, да, вот, и с запросом на веру в Бога. Почему кризис происходит с человеком, что внутри ломается, и, грубо говоря, как починить?
Mm-hmm. Ну, мне кажется, здесь Христос хорошее сравнение для нас оставляет, да, что когда дом рушится, проблема с основанием, проблема с фундаментом. Вот, когда жизнь настолько как бы зашла в тупик, в какой-то, да, в то, что мы называем кризис, когда это не просто там тряхануло чуть-чуть, то значит проблемы где-то с основанием, проблемы с фундаментом, значит потеряно где-то что-то самое главное, что-то самое важное. Значит, фактически нужно остановиться, да, начать возвращаться к сути. То есть где-то суть либо потеряна, либо второстепенное стало главным, главное второстепенным, а может быть, она никогда и не была найдена вообще. Может быть, человек на самом деле думал, что он строит на камне, а он всю жизнь... там, или какой-то период, да, его жизни он строил на песке на самом деле. И поэтому пришли шторма, да, и дом его не устоял.
Слушай, ты сам кризисный момент в своей жизни проживал? Был у тебя личностный кризис какой-то? Ну, уже после уверования, скажем так. Связанный mm-hmm. с тем, во что ты веришь, с какими-то базовыми вещами, которые ты делаешь. Или таких, ну, каких-то больших кризисов не было? У меня просто был. Да, и я знаю, что трансформация, которая происходит благодаря этому кризису, она невероятная. Но там вот эта кризисная точка, она опасная, и многие ее боятся, избегают сложных вопросов, да, но трансформация, она может пойти вниз, да, да, то есть ты вот, соответственно, примешь неправильное решение, или наоборот, это полностью переформатирует твою жизнь и даст настоящий фундамент твоей жизни, по осознанию своего предназначения.
Угу. Ну да, наверное, вот несколько моментов можно было бы назвать кризисом. Наверное, один из самых базовых, это даже не просто какой-то момент, да, это целый какой-то период, когда Господь мне начал показывать, что я в своем служении начал возвращаться к тому, что когда-то было для меня попыткой стать смыслом жизни, это какой-то земной славе, к земному какому-то вот признанию. Это, наверное, каждому человеку, да, у каждого человека в каком-то смысле это бывало, как у Петра, который, помнишь, когда Христа распяли, он говорит: «Пойду ловить рыбу». То есть он пошел возвращаться к тому, что до этого был для него смыслом жизни. И вот как каждый из нас, когда мы потеряем общение со Христом по какой-то причине, то мы в какой-то момент испытываем искушение начать снова искать смысл, радость и надежду и опору в том, что раньше было для нас смыслом. И вот для меня было вот незаметно для себя. Я в какой-то момент вдруг понял, что я несу служение, я вроде служу Богу на внешнем уровне, да, а на самом деле внутри я ищу славу себе. Я вроде на словах прославляю Бога, там, да, все для Господа, все там Иисусу отдаю я, вот, а на самом деле там потихонечку строю где-то свое царство, ищу себе славу, вот, и отсюда как бы стало мне понятно, откуда у меня бывают там какие-то периоды уныния, разочарования, какой-то агрессии, какой-то опустошенности, вот, все встало на свои места, пришла ясность, через какое-то время Господь дал благодать раскаяться в этом, как бы признать для самого себя, да, поделиться даже с другими. И это действительно, как ты правильно сказал, перевело и жизнь вообще, да, и служение в частности Богу на качественно новый уровень.
Угу. Но у меня, например, кризис мой личный, духовный кризис, он научил меня внимательней присматриваться к моей реакции. То есть, если я гнилась, если я, например, раздражен с женой, то я понимаю, что это проблема во мне и не в жене. Mm-hmm. Да? Внутренняя проблема, которая находит выход в том, что я нахожу, на кого бы мне это излить. Потому что это психологический простой механизм. Да? Эмоции есть, и мне что-то надо с ними делать. Если я не знаю, что с ними делать, да, если я не могу ничего с ними делать, то они, конечно, начинают меня съедать. Вот. И вот в этом смысле, значит, как ты думаешь, какую роль здесь играет молитва? Она дает ответы или скорее помогает выдержать отсутствие ответов? Или и то, и другое? Вот как ты думаешь?
Я думаю, и то, и другое. Иногда Бог дает ясность, иногда нет. Но почти всегда Он дает себя. Да, в 72-м псалме мы читаем: «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Высшая цель молитвы, да, высшее предназначение молитвы – это не получить информацию, а встретиться с Богом. И иногда после молитвы проблема совсем не исчезает, но исчезает чувство одиночества, да, исчезает чувство потерянности, исчезает чувство какой-то вот безнадеги.
Есть ведь запрос, большой запрос, да, у христиан на то, что почему Бог не отвечает. Потому что часто молитвенная жизнь воспринимается как поход в мои документы.
Угу.
Вот, и пошел, у тебя есть конкретная проблема, там, предположим, продление регистрации. Да?
Угу.
Вот, ты, соответственно, сообщаешь, и я за собой наблюдаю, да. У меня есть всегда какой-то набор каких-то нужд, о которых я молюсь. Теперь моя семья, мои дети, моя жена, да, вот, мой личный духовный мир, там, искушения, с которыми я сталкиваюсь, да. Вот, но я стараюсь чутко наблюдать за собой в молитве, да, вот. Я вдруг вижу, когда вот это налаженный список того, о чем я все время молюсь, да, начинает, как бы по одному и тому же ездить, да, И я никак не могу сосредоточиться на молитве. Я как-то поделился это со своим душепопечителем. Он сказал, вот на этом тебе стоит делать акцент. То, что ты, то, на чем ты спотыкаешься, то, что ты спотыкаешься, значит, есть что-то, что мешает. Что, о чем сейчас ты думаешь? Я начал вот внимателен быть к этому. Да? О чем я сейчас думаю? Я сейчас думаю вот об этой трудности, значит, это приносит мне боль, и я никак не могу вот продраться через это. Значит, об этом и нужно молиться. Да? И вот это вот, мне кажется, это очень важная лакмусовая бумажка, молитва, очень важная лакмусовая бумажка того, где сейчас с Богом, да? Вот. Не превратилась ли моя жизнь в вот набор рутин? Ну, то есть, обычное, мне кажется, дело, с чем сталкивается пастор церкви, любой проповедник, я исследую Библию для того, чтобы сделать проповедь. Это прям, скажу, путь в никуда. Это путь к тому, чтобы твоя проповедь перестала, да, да. В ней ты перестал чувствовать силу Духа Святого, да, который тебя ведет и, да, и наставляет. Да. И вот в чем дело. Мне кажется, вот рутина и взаимоотношения с Богом, как они соотносятся, как ты думаешь?
Ну, конечно, да, рутина, она нас приземляет, да, на наш взгляд заставляет вот, фокусироваться на чем-то земном, вот, на чем-то повседневном, вот, и, ну, тут, наверное, во многом имеет значение, есть ли у нас какие-то вот принципы, есть ли опоры, да, есть ли у нас какие-то, ну, там, если хочешь, правила, да, и вот эти вот расписания какое-то, да, какие-то решения принятые, вот, если есть такие, такая опора, да, если есть такое место какое-то, да, и такое время, которое я знаю, что вот я посвятил это Богу, то тогда рутина, наверное, не съест, рутина не захватит. Uh-huh. Если нет, то рутина, да, или наоборот, не рутина, а полная противоположность, да, череда каких-то там стремительно меняющихся событий, да, она отвлечет, и ты будешь терять общение с Богом.
Знаешь, мне тоже, я помню совершенно замечательную цитату Виктора Гюго, который писал, что я всегда внимателен к случайностям. Это самое лучшее послание для меня от Бога. Да? Угу. Вот. Дитрих Бонхёфер писал, что не спрашивайте, что этот мир может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для этого мира. Это одна из самых известных его фраз, да. Как соотнести личный смысл, мое призвание, мои таланты и общий заданный Богом смысл? Вот не теряется ли здесь моя индивидуальность, и как это может помочь мне раскрыться моему личному смыслу?
Не, я думаю, не теряется, наоборот. Именно в Боге человек становится самим собой. Современная культура, она говорит, будь самим без Бога, будь собой без Бога. А Евангелие, оно нам говорит, ты никогда не узнаешь себя полностью без того, кто тебя создал, без того, кто тебя сотворил, кто вдохнул дыхание жизни в тебя. И Бог не штампует людей, да, нет двух одинаковых снежинок, нет двух одинаковых отпечатков пальцев и одинаковых историй каких-то. Каждый человек, он уникален, уникальная мысль Бога. Вот. Павел пишет в послании к Ефесянам, мы его творение. Слово творение с греческого звучит поэма, поэма. От этого произошло слово поэма. Вот. И каждый человек – это поэма Божья. Каждый человек – это Божье произведение, уникальное.
Что бы ты посоветовал человеку, который ощущает духовную пустоту внутри, вот, не знает, куда двигаться? С каких шагов вот, нужно начать?
Угу. Ну, я бы сказал, не пытайтесь заполнить пустоту всем подряд. Люди пытаются лечить пустоту чем? Деньгами, отношениями, развлечениями какими-то, карьерой, алкоголем, занятостью там бесконечной. Но пустота, она имеет духовную природу. Поэтому первый шаг – остановиться. Остановиться. В 45-м, по-моему, псалме, да, записаны эти слова. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Во-вторых, честно признайте свою нужду. Перестаньте быть самодостаточным. Да, признайте, что вы нуждаетесь в Боге. Третье – начать читать Евангелие от Иоанна. Слово Божие оживляет Слово Божие, возвращает смысл. Слово Божие – это главный инструмент, через который Бог работает с человеком. И четвертое – начать молиться очень простой молитвой. «Боже, если ты есть, открой мне себя». Ну, если сейчас мы говорим о неверующих людях, да? «Если ты есть, открой мне себя». И я знаю немало людей, чья жизнь начала меняться именно вот с этой простой молитвы.
Угу. Ну что ж, наше время подходит к концу. Я в окончании нашего разговора, в завершении нашего разговора хочу процитировать из небольшой отрывок из Евангелия от Матфея, с 6 главы. Я напоминаю, что это, да, вот продолжается Нагорная проповедь Христа, да. И он, значит, там мы читаем такие слова с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Мне кажется, что вообще, в принципе, вообще вся Нагорная проповедь, если вдруг по какой-то причине, друзья, не читали Нагорную проповедь, то, вот что называется, Евангелие от Матфея вам помощь, потому что там самое подробное, да, вот Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея, ну вот Евангелие от Матфея, начиная с 5 главы, несколько глав мы читаем наставление Христа. И мне кажется, что вот Христос в этой Нагорной проповеди, он обращается к нашей душе и к тому, как мы потом взаимодействуем друг с другом, да, потому что вот Нагорная проповедь, она вот наполнена такими вещами. А какое вот твое отрывок из библейского отрывок, который тебе помогает все время обновлять вот этот смысл, Костя?
Ну, для меня, наверное, это слова из Евангелия от Иоанна, из 14 главы, 6 стих. «Я есмь путь, и истина, и жизнь». Я думаю, что вопрос смысла жизни, он в конечном счете приводит нас не к идее какой-то, а к личности. Иисус не сказал: «Я покажу вам смысл жизни». Он сказал: «Я есть жизнь, я есть путь, я есть истина, я есть жизнь». Вот. И главная трагедия человека, наверное, не в том, что он не знает, чем заниматься. А главная трагедия в том, что он может прожить всю свою жизнь, так и не встретив того, ради кого был создан, ради кого был задуман.
Ну что ж, друзья, сегодня у меня был в гостях пастор церкви, библейской церкви города Балашов, Константин Андреев. Мы говорили о поиске смысла жизни, о тех тупиках, которые иногда человек, да, попадает, когда ощущает духовную пустоту. Мне кажется, очень важно, что Христос, он всегда отвечает на запрос человека. Очень интересно, что в своем земном служении к Христу подходили люди и задавали вопросы, и он всегда очень искренне и с воодушевлением реагировал на эти запросы. Да, вот я все время вспоминаю запрос, там, например, слепого Вартимея, да, вот что ты хочешь. И вот что, чтобы наши, чтобы решились наши вопросы, нужно их задать Богу, который точно знает, для чего мы созданы, и что в результате, к чему в результате эта жизнь может привести, а все мы ищем все равно в вечной жизни, так или иначе. И мы хотим, чтобы когда временные наши цели были исчерпаны, у нас всегда есть высшая цель, наполняющая нас смыслом. и значит энергией и настоящей жизни и удивлением. Так что, друзья, познайте Бога и обращайте к Нему свои вопросы. Большое спасибо, Константин, что был с нами. И до встречи в передаче программы «Б». До свидания, Господь.